Особое мнение.
13 часов 6 минут. Всем добрый день. Это программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников, Сергей Иванов.
Добрый день.
Добрый день, Сергей. И представляй нашего гостя.
У нас сегодня очень интересный гость в студии. Это доктор наук по криминологии Оксфордского университета Аня Котова. Анна Котова – наш человек, наш в буквальном смысле слова, потому что она уроженка города Краснокамск. Аня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как мы общаемся на «ты», на «вы», как это принято в Оксфорде?
Можно всегда на «ты», у нас формальности очень редко соблюдают.
То есть вы со своими студентами тоже на «ты»?
Да, в английском языке, конечно, это разделение «ты» и «вы» нету, но я всегда сразу говорю, что Анна, без всяких формальностей, без доктора Котовой, без фамилии, все очень просто.
Это не мешает учебному процессу?
Нет, потому что всегда надо, конечно, дать ясность, что никаких привольностей, я, может, очень дружелюбный лектор, но я не друг.
Понятно. То есть, если что, то не вот будет.
Да.
Понятно.
Не знаю, уловили ли наши радиослушатели легкий акцент у Анны. И сразу вопрос такой. Кем ты себя ощущаешь? Англичанкой, русской, космополитом?
Скорее всего, космополиты. Меня когда спрашивают всегда, ой, откуда, потому что акцент не всегда угадывают. То я всегда в легком замешении таком и говорю, а я не знаю. Я родилась в Краснокамске. В 7 лет мы улетели и жили 3 года в Дубае. Потом 10 лет переехали. Когда мне было 10 лет, переехали на Кипр. Там я ходила в школу. В 17 лет переехала в Англию, в университет. И там с 17 лет уже живу.
И все.
Да.
А все равно какие-то русские корни ощущаются, или это совершенно размылось?
Нет, ощущаются, конечно. То есть даже когда по телевизору вижу, что по BBC будет какой-то сериал по мотивам русских классиков, то всегда сразу какой-то такой внутренний интерес появляется. И сразу
то есть не совсем все-таки космополит?
Ну, может быть, да.
Чтобы радиослушатели понимали, очень обаятельная молодая, невысокая девушка, и вдруг такая наука, как криминология. Почему, Аня? Почему именно в криминологию?
У меня лет 12, наверное, был интерес именно к юриспруденции. Моя тетя Ирина Ясарева работает адвокатом здесь, в Перми, в Краснокамске.
Это тетя родная?
Да, это двоюродная сестра моей мамы. Мы довольно-таки всегда близко дружили с ней. У нее дочка моего возраста тоже. И как-то с семьями всегда дружили. И, может быть, из-за этого всегда какой-то интерес к юриспруденции был. И с 12 лет всегда знала, что именно хочу быть юристом. И это не изменилось на самом деле. Поступила на юридический в Оксфорд, когда мне было 19 лет, и сразу как школу закончила. Очень понравилось криминальное право. То есть это всегда был именно интерес к криминальному праву. Так что потом поступила, опять же, в Оксфорде на магистратуру по криминологии, уже именно по криминологии. Очень сдружилась с профессором, который курировал мою магистерскую диссертацию. И опять же, потом очень-очень так органично это перешло в докторскую с той же профессоршей. Осталось еще на 4 года и защитила именно там с ней докторскую.
Сейчас вы доктор наук.
Да.
А все-таки вот криминология — это такая наука, которая психологические типы преступников. И мы очень гордились, я помню, в советские времена именно российской криминологией. В Оксфорде по советским, я говорю, не всегда, но советские учебники каким-то образом изучаются. Уровень российской, советской криминологии насколько высок на Западе?
На самом деле, если смотреть на теоретическую криминологию, то изучаем именно русских теоретиков очень мало. Изучаем их только в контексте Маркса и именно посткоммунистических теоретиков, которые эмигрировали в Европу. После Второй мировой. Но на самом деле это всегда немножко так, 10 минут во время какой-то одной лекции, так что прямо-таки много русских теоретиков мы не изучаем именно в криминологии.
То есть вы скорее изучаете советскую криминологию, нежели
да,
русскую?
Да, но опять же очень косновенно. В Европе очень гордятся именно своими криминологами, то есть немцами. Очень много британских криминологов. Да, мы не очень чтим даже американцев в этом смысле.
Да, англичане вообще не очень всех чтят, кроме себя.
Гордость есть.
А вот эта теория Ламброза, которая, ну, у нас, по крайней мере, известна, да, она там применима? Это считает действительно, что можно там по внешности человека определить, есть у него преступные наклонности или нет?
Теорию Ломброса мы изучали буквально 2 недели назад на лекции, кстати.
Не вы, а ваши студенты, да?
Ну да. Ну, в этом смысле я о Ломброса знала очень мало, поэтому за день до лекции изучала я его тоже.
А, вот так.
Да. Иногда приходится и так. Нет, Ломброса очень давно дискредитировали на самом деле, что доказали, что на самом деле по внешним признакам очень трудно предположить. Скорее мы сейчас смотрим на генетику, и мы очень и нас интересует, а есть ли какие-то генетические способы узнать, будет ли этот человек преступником или нет. Да.
То есть вы изучаете его предков?
Мы изучаем именно генетические признаки, но в более психологическом смысле. То есть,
получается, что если там сын или внук того же Чикатило, то есть если исследовать, ну, я так утрирую, возможно, ваши теории сегодняшние западные, то вот он сразу должен быть среди подозреваемых. Его в детские ясли надо сдавать в наручниках. И вообще сразу браслет на него надеть на всякий случай, потому что не дай бог, что случится. Генетика все-таки.
Одна из моих любимых фраз, которую я всегда повторяю в контексте Ломброзы, я сейчас скажу на английском, correlation is not causation. Да? То есть,
translate.
Это значит, что только потому, что какие-то гены присутствуют у человека, не значит, что он станет преступником. Вот именно этот человек, да? Мы можем говорить только о каких-то...
Вероятности.
О вероятности, вот именно. То есть невозможно сказать, будет ли этот человек преступником или нет, потому что все мы разные. Но мы можем говорить о каких-то генах агрессивности, например. Мы вот это знаем.
Я, когда этот вопрос задавал, я задавал его как бы с прицелом. То есть означает ли это, что там в досье человека будет изначально прописано, что вероятность того, что он станет там...
преступником составляет столько-то процентов.
Есть это такое сейчас на Западе?
Нет.
Нет.
Пытались, конечно, например, если дети родились в неблагополучную семью, то пыталось государство говорить, что да, давайте их усыновим, заберем у матери неблагополучно, но это, конечно, все очень быстро прикрыли, потому что было очень много социального возмущения на эту тему, что а как так? Вот, никто еще ничего не сделал. Как это можно взять ребенка, который только что родился, и забрать его у матери только потому, что есть какие-то признаки, да?
Я к чему эти все вопросы задаю, потому что у нас очень много говорят о ювенальной юстиции сейчас, да, здесь в России. И вот говорят о том, что, значит, на Западе очень активно вмешиваются в семейную жизнь, жестко вмешиваются только по каким-то таким признакам, и вот нам это тоже как бы угрожает сейчас. Так это, не так?
На самом деле в Европе это не так, нет. Они вмешиваются, когда вмешиваться надо, но Но именно на социальном уровне, на культурном уровне это очень принимается с таким легким подозрением. То есть люди считают, что так нельзя. И когда что-то происходит, когда ребенка забрали, и бывает очень много возмущений именно в газетах, пишут петиции, и все, и государство понимает, что поступило неправильно.
То есть общество эту историю не приемлет?
Нет, нет.
Совершенно.
Вот ты доктор криминологии, наверняка владеешь статистикой в плане пенитенциарной системы. Где наибольшее количество заключенных и тюрем? Я так вот представляю, что Америка и Россия где-то впереди планеты всей.
Америка действительно впереди планеты всей. Им, если смотреть на процент заключенных по сравнению с обществом, Англия выше всех в Европе.
Выше всех в Европе.
То есть не мы. Пальму первым содержим. Не Россия.
А Россия довольно-таки высоко, но в нашей статистике это довольно-таки интересно. Россия не считается Европой.
А куда нас причисляют? В Азию?
Нет, причисляют. Обычно есть страны такие, другие страны.
Другие страны?
Other countries, да. То есть не Европа. Ну, я думаю, когда они говорят о Европе, они говорят о именно Европейском Союзе. Да. То есть не Европе. Но Россия довольно-таки высоко. То есть я бы сказала, примерно после Америки.
Вот так вот.
Если я помню статистику правильно, да.
А отличается чем-то содержание преступников, ну, условно осужденных, в Англии и в России? Подходы именно к реабилитации, к изменению. То есть ведь содержание там в условно-исправительных там учреждениях, это прежде всего, чтобы исправить человека, поставить его на путь истинный. Насколько это эффективно работает в Англии?
Очень интересно. Жалко, что моя коллега Доминик Морант здесь нет, потому что она, это очень интересно, кстати, она писала свою докторскую, она англичанка. Uh-huh. Она писала докторскую в тюрьмах именно в Перми.
Была здесь,
да,
в тюрьмах.
Как я узнала очень недавно. Uh-huh. Это было около 10 лет назад, правда. Ну, я на самом деле знаю очень мало о тюрьмах именно России, и очень будет интересно, если будет возможность провести какой-нибудь исследовательский проект именно
здесь. То есть хочешь оказаться в пермской тюрьме?
Да.
Ну, как ученый.
Исследователь.
А в Англии, на самом деле, реабилитацию не принимают на таком широком уровне. Есть только одна тюрьма, в которой я начинаю проект в январе. Это будет проект на тему сексуальных насильников в тюрьме. И это единственная тюрьма, которая работает именно по принципам реабилитации полностью. Но в обычных тюрьмах реабилитации очень мало. На данный момент у нас очень много проблем в тюрьмах. Дело в том, что Brexit, увы, занимает очень много внимания у нашего парламента. И к тюрьмам, про тюрьмы как-то забыли. И это очень плохо, потому что денег у тюрьмы мало. У нас очень мало офицеров. Именно тюремных мы теряем очень много, потому что работа, конечно, стрессовая. И увы, как-то про тюрьмы все забыли. Это очень плохо, потому что проблем много. Очень много суицидов именно в тюрьме. Очень много атак именно и между заключенными, и заключенными, которые атакуют офицеров. И что-то надо делать, потому что проблем много, а, увы, парламент сейчас очень сильно занят Брекситом.
А тюрьмы в Великобритании — это государственные тюрьмы или существуют и частные?
Существуют и частные. Существует около 14 частных тюрем, которые владеют компании вроде G4S и Sodexo, и Serco. Это очень большие такие мультинациональные компании. Насколько я знаю, они также заведуют частными тюрьмами и в Америке. То есть они берут контракт у государства и заведуют этими тюрьмами. Увы, так как это частная компания, они интересуются тем, чтобы...
Сэкономить,
да. А как они это делают? Это меньше офицеров, это 23 часа в сутки в камере, это меньше работы, это меньше обучения, это меньше всяких курсов на тему зависимости от наркотиков и алкоголя, и... Потихонечку мы начинаем понимать, что частная тюрьма — это, опять же, не очень хорошо.
Коль уж мы в первой части нашего разговора затронули непосредственно твою профессиональную деятельность, позволь спросить, вот в твоем представлении кто, ну пусть не эталонный, но образчик настоящего борца с преступностью? Вот Шерлок Холмс, да, у нас был замечательный актер Василий Ливанов, который сыграл эту роль. У вас свой Шерлок Холмс в Англии, Камбербэтч, да? Их можно как-то сравнивать. Понятно, что жизнь меняется, все, и совершенно другой же образ, такой образованный циник, который... пользуется современными там, технологиями. Кто тебе ближе и какой образ вот именного борца, такого сыщика, борца с преступностью ты себе вот можешь представить идеального?
Ну, может быть, потому что Шерлок Холмс моего поколения — это именно Камбербэтч. А я с Ливановым, увы, не выросла. Ну, в Англии, скорее всего, нет такого образа сыщика, как в России. У нас образ борца с преступностью — это, скорее всего, такой классический образ британского полицейского.
Вот о британских полицейских мы поговорим сразу после.
Особое мнение.
13 часов 21 минута. Продолжается программа «Особое мнение». Вот говорили мы о сыщиках.
Камбербэтче говорили.
Да, все-таки вот, то есть обычный полицейский, да? Вот
да.
Это такое стандартное представление англичанина о сыщиках.
Да, то есть английский полицейский в этих высоких шапках,
вот
в форме, который идет по улице.
А есть какое-то оскорбительное название по отношению полицейского? Ну, у нас вот...
Мент. Да,
вот.
Есть. На самом деле, в буквальном переводе, это свин.
Вот так, да?
Да, это слово свин.
Часто используют?
Нет.
То есть общество нормально относится к полицейскому?
Да, абсолютно.
И видит в нем защитника?
Да.
Вот вы говорили о как раз выходе из Европы. Как это воспринималось в Британии? Как вообще воспринималось вот, вхождение в Европу? Там вы так и не перешли на евро. У вас все еще там как был национальная валюта, так и остается.
Да, и мы не входим в Шенгенскую зону также. Именно я на тот момент была в Оксфорде. Именно в Оксфорде в тот момент был легкий легкий шок, потому что никто не ожидал. Оксфорд проголосовал 70% за то, чтобы остаться в Европе. А я в тот день, я помню,
пошла... Это связано с тем, что это университетский город?
Да. Я пошла спать часов в 10 вечера, и на тот момент казалось, что все будет нормально, что в Европе мы останемся, и мне в 5 часов звонит знакомый, который в шоке говорит мне, если тебе нужен паспорт, я на тебе женюсь, все будет нормально. А я не поняла, что произошло, потом открыла новости, и никто на самом деле не ожидал, что проголосуют за выход. Проголосовали в основном менее образованные, более бедные регионы, которые чувствуют, что про них все забыли. И, увы, вот такой раскол в обществе получился, что Лондон...
Прямо раскол.
Да. И что раскол происходил в семьях. Семьи стали ругаться из-за того, что «А как вы могли проголосовать? Как вы забрали мой европейский паспорт? Я хочу ездить смотреть Европу, а ты, бабушка, проголосовала против, и как так можно?»
То есть более молодые, более обеспеченные хотели остаться в Европе, а другая часть Англии проголосовала, да.
А вот то, что пишут у нас там, например, я не могу читать английскую прессу, не знаю английского просто, то, что у нас пишут о росте национализма, некоторым неприятии вот тех, кто приезжает из бывших британских колоний.
Увы, и во время кампании Брексита и после голосования было очень много инцидентов именно на фоне расизма. И, кстати, интересно, не против только, например, индусов, пакистанцев, выходцев из Африки, но и против, например, румын, чехов. То есть, а в каких-то городах, где большие...
Как отличают? Как отличить русского от британца?
Как отличить русского от британца?
Ну, если он не заговорил, например.
По имени очень часто.
А если он... Ну, это же на бытовой национализм. Да. Он там, может быть, в автобусе, да? Вот я стою и не разговариваю. Ну, вообще не общаюсь. Как будто бы глухонемой. Как мне можно отличить от обычного
европейца?
Никак ведь?
Вячеслав беспокоится, потому что у него болгарские корни. А-а-а. Не оказаться ли случайно
польские
там...
Польские у меня.
Польские, да. Но все равно это Восточная Европа. Это именно те люди, которых не очень любят в Англии.
Ну, это были единичные инциденты, где были, например, польский магазин, да? То есть клеили плакаты «Поляки, уходите, мы вас не любим». И мат против них был и так далее. То есть это было, скорее всего, не против индивидуальных людей, а магазины.
Как явление.
Да, как явление.
И... А много из Восточной Европы приехало в Британию?
Очень много на самом деле. Есть целые регионы, где очень много выходцев из Польши, очень много работников в полях, то есть таких, которые приехали в Англию работать. И особенно сейчас, после Брексита, когда никто не знает, что будет через пару лет, очень много приезжают.
А, давайте хватит о поляках, давайте все-таки о русских. А вот россиян, у нас на самом деле представители политической деловой элиты, если эмигрируют, то в первую очередь это в Англию.
Ну, это еще со времен Ульянова. Традиция-то оттуда пошла.
Ты думаешь, все-таки...
Ну,
это...
а где съезды-то проводили? Все ближе к Лондону.
Да, ну, там в Германии хорошо зависал. А, тем не менее, встречалась с нашими соотечественниками, которые стали подданными королевства. А, чем объяснишь этот феномен?
В каком-то смысле, наверное, это феномен под названием Лондон. То есть Лондон — это все-таки европейский центр, именно бизнес-центр, банковский центр. То есть это не только русские. Очень много бизнесменов, банкиров и так далее едут в Лондон, потому что там все происходит в этом смысле. Потом есть какая-то культурная связь. То есть британцы очень любят русскую культуру. Они очень любят... наш балет, они очень любят нашу литературу, то есть до сих пор чтят Достоевского и так далее. И опять же, русские тоже не чужды Шекспиру и так далее. То есть какие-то культурные связи все-таки есть, и не такие мы и разные в этом смысле.
А как все-таки они воспринимают сейчас россиян? С некой настороженностью, но все-таки санкции введены, да, там вот в той же соседней с нами Украине нас называют не иначе, как страна-агрессор. Вот, правда, действует посольство до сих пор, и границы открыты, но страна-агрессор, идет война. Это всем понятно, да, ведь? Идет война с открытыми границами. Как воспринимают британцы?
Британцы к русским относятся абсолютно нормально, то есть никакой прямо открытой настороженности нет. Может, потому что проблемы у них с русскими обычно нет, у них проблемы есть с выходцами из других стран. Так что к русским относятся так, ну, русские, ну, нормально, ну, интересно. Всегда, когда спрашивают,
откуда ты. То есть вот нет этой истории, которая была там накануне там, русско-японской войны, и когда жандарм Европы, карикатуры были вот на Николая как раз вот с этими делами. Такой истерии сейчас нет.
Нет, истерии нет. В прессе просачивается, естественно, что-то про Путина, что-то про Навального и так далее. Но прямо такой истерии на первых страницах абсолютно нет.
Вы знаете, что мне внушает оптимизм, что она сказала, не такие уж и мы и разные. Ты знаешь, существует у нас такая поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. Я бы ее хотел перефразировать. Что англичанину смерть, то что русскому хорошо?
Вот ты сейчас всех британцев, да одних англичан свел. Ты понимаешь, что это вообще национализм чистой воды? Шотландцев, всех остальных.
Я про Оксфорд и Лондон говорю,
ну, в первую очередь. Давайте.
Снег. Одно слово.
Снег?
У нас недавно выпал снег. А для Англии это абсолютная катастрофа.
Бедствие.
Да, потому что снег никто никогда не ждет. Его выпало. Его выпало довольно много. И под этим я подразумеваю 5 сантиметров. И, увы, в тот же утро закрылись все школы, перестали ходить трамваи, машины стояли по 5 часов в пробках.
Бедные какие вы.
Все остановилось, потому
что... Как долго ликвидировали?
Около недели.
Около недели да. Были пробки.
У нас да. Бы вице-мэра уже уволили бы за это время, да?
То есть абсолютно не приспособлены, нет никаких машин для того, чтобы снег убирался с дорог. Все просто остановилось. Закрылось несколько аэропортов. То есть все абсолютно пришло в легкий хаос в этом смысле.
Просто бальзам на душу наших чиновников, да? Они могут всегда ссылаться. Да вот в Лондоне...
Как общество воспринимало эту историю? Как в соцсети? Писали ли, что там мэр Лондона должен уйти в отставку резко?
Нет, в типичном британском смысле все были немножко, все повздыхали, все повозмущались в Фейсбуке, и все порадовались, что на работу в тот день идти не пришлось.
То есть все восприняли это как дополнительный отпуск?
Да.
Хорошо, отлично. Вот, прошел снег, вот и все замечательно, у нас дополнительные дни к отпуску, а это оплачивалось?
Это оплачивалось, да.
А, ну если это еще и оплачивалось, то это, конечно.
Вот он, так, загнивающий Запад.
Вот, понимаешь, вот как все надо делать. Понимаешь, просто снег выпал, все на работу не ходим, и это оплачивается. И все спокойно к этому тогда будут относиться, товарищ Самойлов. Надо воспринимать так просто. Вот, давайте,
он
проговорите.
Господин, не товарищ, слово.
Ну, господин Самойлов, да. Мы сейчас прервемся.
Особое мнение.
13:31, продолжается программа «Особое мнение». Я вот не успел как бы договорить до перерыва. На самом-то деле, просто можно взять как пример для наших чиновников.
Мнушников.
Да, договориться просто с работодателями. Вот, ребята, вы оплачиваете, и это, понимаешь, это сразу снижается социальная напряженность. То есть большой снег, люди на работу не ходят, но при этом им оплачивают. Потому что понимаешь, что погода есть погода, тут ничего не сделать. И все, и все соцсети будут спокойны. Все люди будут счастливы сидеть дома.
То есть принять надо этот опыт английский.
Конечно, надо принимать британский опыт. Давайте дальше. Вот мы спрашивали, значит, вас о том, как относились к этим к России сейчас, как относятся. Все-таки вот хотелось бы уточнить. Вот эти события, связанные с Крымом, связанные с тем, что, ну, кто как воспринимает эту историю, они как были восприняты, скажем, среди миграции? Среди тех, кто вот корнями из бывшего Советского Союза?
На самом деле, я не знаю так много русских иммигрантов, так что за всех говорить не могу.
Ну, с теми, с кем общались?
С легкой напряженностью, то есть... Многие думали, что зачем нам это, а зачем и так много проблем, которых надо решать, зачем связались? То есть это легкое непонимание было.
Угу. А не было, ну, если есть в вашем кругу общения те, кто выходцы из Украины, не было конфликтов между русскими и украинцами?
Насколько я знаю, нет.
Нет?
Нет.
То есть внешний конфликт никак не перерос?
А вообще молодежь насколько интересуется? Вот нас не очень интересуется политикой. А как обстоят дела в Лондоне, в Оксфорде?
Почему это нас не очень интересует?
Не очень. Политика. Это результаты выборов. Говорят, не ходит молодежь у нас на выборы. Кстати, не так давно наш коллега, я могу так сказать, принц Гарри, дебютировал в роли телеведущего на BBC и взял интервью у Барака Обамы. Кстати, первое интервью после того, как он ушел с этого поста. И вызвало, насколько я понимаю, большой интерес именно молодежи это интервью. Непонятно, кому он обращено было или к Бараку Обаме, или к принцу, но тем не менее, именно молодежь была главными слушателями и откликнулась на это интервью.
В общем, мы хотели спросить, кто ходит на выборы.
Кто ходит на выборы, да. Ходит ли молодежь на выборы? На Brexit ходила молодежь?
На самом деле, вот это очень интересно, потому что на Brexit молодежь не вышла.
Не вышла.
Не так много. Угу. И когда вот этим летом были преждевременные выборы, которые Тереза Мэй вызвала, чтобы получить большее большинство в парламенте, которое оказалось такой плохой идеей. А это оказалось плохой идеей, потому что молодежь таки вышла. А молодежь за консерваторов на самом деле голосует намного меньше, чем за более левосторонние партии, если можно так сказать. И что... Почему так случилось? Это потому, что многие писали вот в прессе, что молодежь вышла, потому что их слегка не порадовал результат Брекзита, и что они вышли именно потому, что поняли, что голосовать-то надо быть активными, а иначе все может оказаться не так, как они хотят. И когда в 10 утра начали писать, что именно в университетских городах, такие как Оксфорд, были толпы из именно молодежи в избирательных участках, люди стали говорить, что будет что-то интересно, когда все закроется. И действительно получилось так. Тереза Мэй потеряла свое большинство в парламенте.
Из-за молодежи, во многом из-за позиции молодежи.
Во многом говорили, что именно из-за того, что молодежь таки вышла. Да, решили, что таки надо
быть активным. Это такой прямо единичный случай? Это вот прямо вот...
Или тенденция уже обозначилась, да?
Сложно пока говорить, конечно. В Америке, опять же, происходит очень похожее то, что за республиканцев, скорее всего, голосуют более старшее поколение, и что вот сейчас было несколько региональных выборов, и что, опять же, против них оказалось все очень плохо. И, опять же, многие говорят, что это, во-первых, афроамериканцы, во-вторых, это молодежь. То есть молодежь начинает таки понимать, что надо быть активными, надо интересоваться, иначе все может быть не так, как они хотят.
Кстати, расскажи вот о своих студентах. В начале разговора ты молвила, что у вас очень демократично, вы общаетесь на «ты». Есть ли русские студенты у тебя?
Русские студенты есть, опять же, единичные, не могу сказать, что их очень много, но по именам всегда заметно, конечно. Очень много выходцев. Одна девочка есть у меня, которую я курирую, и диссертацию, она украинка, но она живет в Англии, у нее муж, она чуть постарше, 20 с чем-то лет, у нее муж, ребенок, но семья с Украины. Да, есть.
А британцы, они вообще делят... Вот они могут так вот разделить? Русский, украинец, белорус, узбек?
Да, в основном, да, в основном могут, конечно, да.
То есть они уже делят?
Да, вот как мы говорим о британцах, да, но это, конечно, и в Великобритании так делают, они не говорят обычно, я из Англии, я из Шотландии, я из Ирландии, я британец. То вот в случае с русскими, да, обычно, если сказать, что я из России, они не спутаются ни с украинцами, ни с кем-то, да.
Угу. Какой главный критерий для поступления и учебы в Оксфордском университете? Я так полагаю, что это не деньги, да? То есть это не факт, что там только дети обеспеченных родителей учатся.
Абсолютно нет. Я была членом комитета, который отбирал студентов на первый курс юрфака в своем колледже, Oriel College. Там, потому что это отбирается по колледжам, а не по центральному университету. И на самом деле там нам абсолютно неинтересно, дедушка, сидит ли у тебя дедушка в палате лордов, и в какую школу ты ходил, в Итон, в Хэроид и так далее. Это школа, куда ходили наши принцы. И аристократия, скорее всего, для меня, именно как член этого комитета, мне были интересны, скорее всего, ум. Умный ли человек. Очень мало людей знают, что в Оксфорде так называемая tutorial system. То есть, если мы думаем о университетах, мы думаем о большом зале, да, о лекции на 200 человек. В Оксфорде, на самом деле, обучение проходит как? Вот как мы сейчас сидим, да, то есть... преподаватель и два студента. Uh-huh. И мы час обсуждаем тему. То есть это обучение проходит в основном именно так.
То есть
это
называется... у нас сейчас обычный урок в Оксфорде.
Ну да, и вот у нас доктор криминологии, мы с тобой многое про английский тюрьму узнали.
Это называется tutorial. То есть если ты знаешь, что ты отбираешь студента, который 3 года будет сидеть перед тобой, ты хочешь кого-то интересного. То есть ты не хочешь человека, который будет сидеть 3 года и ничего не говорить, у которого не будет своего мнения. То есть какое у него мнение, нам не интересно. Главное, чтобы оно было. И главное, чтобы с ним было интересно.
Понятно. Хороший подход.
Все-таки наши города побратимы.
Так, знают ли, кстати,
вот, есть, ну, у нас есть знак в Перми, что вот Оксфорд это, значит, да. город это как побратимы.
Побратимы, да.
Вот знак какой-то в Оксфорде есть о том, что Пермь?
Есть. На въезд в город есть это... Пермь и какой-то город во Франции, на который какой, я не помню сейчас.
То есть Пермь, вот прям табличка?
Да. То есть написано «Welcome to Oxford», «Добро пожаловать в Оксфорд», и под этими словами пишется название городов-побратимов, да.
А вообще, как вот это явление развито на Западе, и в частности в Великобритании, что города-побратимы?
То есть очень развито, да. У каждого города есть свой побратим, да. То есть это абсолютно развито в Европе, да. И в Англии, и во Франции, и в Германии.
А средний статистический житель Оксфорда, он, вот вы говорите, вы не помните город-побратим во Франции, он помнит, что Пермь — это город-побратим в России?
Скорее всего, нет. То есть, если, опять же, спрашивают, откуда ты, и я говорю, из России, я говорю, ой, откуда из России, я говорю, Пермь, да очень мало людей, конечно, знают. То есть, если потом объясняю, где это, они потом, да-да-да, я примерно...
То есть, какой-то такой пропаганды имеется в виду, ну, широкой там СМИ, компании по этому поводу не проводятся.
Не проводятся, а очень жаль, потому что, действительно, а как люди не знают, побратимы своего города.
Ну, давайте мы вот прямо сейчас голосование запустим по этому поводу. Наши слушатели, уважаемые, вы помните, что Оксфорд является побратимом Перми? Для вас это новость или не новость? Насколько вы об этом хорошо осведомлены? Если вы об этом хорошо осведомлены, ваш телефон 207-05-15. Если вы впервые об этом услышали сейчас, 207-05-25. Посмотрим, как пройдет голосование. Итак, посмотрим, как наши слушатели, насколько они хорошо знают, что Оксфорд является побратимом Перми. Итак, 207-05-15. Если вы хорошо об этом знаете, и 207-05-25, если вы только сейчас об этом впервые услышали.
Интересно будут результаты, да?
Действительно, потому что я сама об этом узнала только 2 года назад. Вот увидела табличку и подумала, как я об этом не знала.
Вот. А какие впечатления вот у побратима нашего по возвращению в Пермь? Я так понимаю, ты уже через новый терминал проходила?
Да,
недавно,
первый раз, да.
Сданный, да. Вообще, какие впечатления от Перми? Не так часто здесь удается бывать. Меняется город? Если меняется, в какую сторону? Вот. Поделись впечатлениями своими.
Действительно, Пермь меняется в лучшую сторону, то есть сразу заметно, что строятся новые торговые центры, город развивается, город растет, и мне повезло, что у меня здесь родственники живут, так что немного рассказывают о том, что где и как растет, и что и показывают, что вот здесь будет новая стройка, вот там будет новая стройка, что строят новую набережную, и это, конечно, очень радостно видеть, очень-очень радостно видеть.
У нас ведь существуют еще различные институты содружества, помимо городов-побратимов, у нас есть такое явление, как землячество. И сегодня, Вячеслав, и для тебя, и для радиослушателей говорю, что Аня стала членом Краснокамского землячества, поскольку она уроженка...
Да, со всеми титулами представить.
Уроженка этого... Представить Аню?
Конечно. Вот было, звучало красиво.
Анна Котова, доктор наук по криминологии Оксфордского университета, член общественной организации «Краснокамское землячество». Отныне вот и ты именуешься так.
Спасибо, очень приятно.
Вот, а в Краснокамске как часто, понятно, что так же редко, как и в Перми, Краснокамск в этом отношении, как тебе сейчас?
Хотелось, конечно, в этом смысле видеть больше. Все-таки город, где я родилась, там живет бабушка и другая семья. То есть...
А бабушка живет в Краснокамске?
Да, да, конечно. То есть ездим мы туда, вот ездили вчера, буквально были вчера вечером. Хотелось бы видеть, конечно, больше. Хотелось бы видеть больше модернизации, хотелось бы видеть лучше дороги, и даже на таком очень бытовом уровне, да.
Понятно. Как у нас идет ход голосования?
Ход голосования, давайте. Можем, в принципе, остановить достаточно активное голосование. 67% наших слушателей хорошо осведомлены о том, что Оксфорд является побратимом Перми. И вот 33%, соответственно, услышали об этом в этом эфире впервые.
Очень интересно.
Вот видишь, в отличие от вас, у нас-то люди...
То есть можете прямо в мэрии Оксфорда это передать? То вот Перми-то как раз интересуется побратимскими отношениями.
Город присвоен, надо смотреть на въезд в город.
Так что старайтесь, товарищи из мэрии Оксфорда. Вот вы видите, не только Пермскую мэрию мы критикуем, но и мэрию Оксфорда. А вообще, вот скажите, если мы уж о мэрии заговорили, насколько люди вообще осведомлены местным самоуправлением в Оксфорде? То есть насколько им вообще интересно, кто мэр города, насколько они его знают или не знают вообще, кто там мэр? Или для них это все равно, без разницы?
Ну, Оксфорд, как университетский город, опять же, очень много людей с образованием, они, конечно, интересуются. То есть это люди, которым не чуждо интересоваться политикой, интересоваться внешним миром. И тогда, так что на выборы всегда выходит довольно-таки большое количество людей. То есть я бы сказала, в целом люди довольно-таки хорошо осведомлены и интересуются. И У нас, например, есть политик Берни Сандерс в Америке, его брат, политик, который работает в Оксфорде.
Кстати, вот в этой студии в это же время каждую пятницу мы обсуждаем и подводим политические итоги недели, поэтому мы не можем обойтись без политических вопросов и практически еженедельно.
Буквально минуту у нас.
Да, и еженедельно мы говорим о политике и о предстоящих выборах президента России. Следят ли в Англии за вот президентскими выборами? И я понимаю, что слава бежит впереди нас, а о российских хакерах кто только не говорил, мы принимали, мы, я имею в виду российских хакеров,
30 секунд у тебя
участие.
Есть. Сейчас другой.
В президентских выборах США говорят об этом в Англии?
Говорят.
То есть хакеры наши самые лучшие?
Да.
А Путин?
Больше про Навального сейчас пишут, конечно.
То есть Навального воспринимают как будущего президента России?
Нет, просто пишут про то, что происходит, про то, что будет ли он баллотироваться или нет.
То есть, а все равно воспринимают Путина как лидера, с которым придется дальше
да.
работать?
Да.
То есть никаких таких иллюзий о том, что что-то
поменяется? Нет, абсолютно нет.
Спасибо.